Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 22 января. Отличная семья в эфире. Как всегда, мы стараемся делать тему сиротства понятной, доступной и открытой. За микрофоном Татьяна Ваганова. И мы продолжаем наши зимние чтения. Коротко напомню о том, что же это такое. Мы решили пробежаться по такому историческому срезу и посмотреть, вот как трансформировался образ ребенка-сироты и восприятие общества к этой теме через литературу. Мы начинали от, начиная с Диккенса, решили, понятно, прийти к сегодняшним реалиям. И сегодня мы будем говорить о книге «Чужие дети» писательницы Дианы Машковой, приемной мамы, также руководителя клуба «Азбука приемной семьи» от благотворительного фонда «Арифметика добра». С нами сегодня Светлана Строганова, также приемная мама. Светлана, приветствую тебя.
Добрый день.
И, конечно, друзья, вы можете к нам присоединиться. Я очень надеюсь, что этот разговор будет и интересным, и полезным. Поэтому, пожалуйста, наш номер 8-800-333-1706. Это номер прямого эфира. Периодически я его буду повторять. Также у нас есть WhatsApp и Viber. Если вам удобно, вы можете пользоваться этой коммуникацией. +7 977 850 09 96. И, конечно, вы можете нас и слушать, и смотреть, пожалуйста, тоже как вам удобно. Не забывайте, что если вы нас смотрите и слушаете, вы нам можете присылать обратную связь, конечно, через сообщение. Мы будем их здесь зачитывать. Итак, сегодня мы говорим о романе «Чужие дети», о том, каков же все-таки сейчас образ ребенка-сироты, какой он в реалии, и как правильно ребенку помочь, если есть вот такое расположение. То есть, если вы об этом задумываетесь, если эта тема не совсем вас пугает, пожалуйста, будьте с нами. Я очень надеюсь, еще раз скажу, что вы сегодня сможете что-то получить. Сейчас мы увидим, есть ли у нас Диана Машкова на связи. Диана, вечер добрый.
Да, Татьяна, добрый вечер.
Рада тебя слышать. Рада. Я здесь вот так немного вас официозно так представила, но как и положено тоже и тебя, и Светлану. Вот. Но я хочу сказать, что я этих людей знаю уже не один день, и это действительно очень посвященные люди, которые, во-первых, сами изменили жизнь детей и ни одного ребенка, и продолжают работать с многими семьями, помогать, просвещать. Поэтому спасибо вам огромное, дорогие, прекрасные, чудные создания.
Спасибо, Таня. Очень приятно слышать такие слова.
Спасибо тебе и Свете тоже спасибо. Ну вот, я просто сказала о том, что мы начали с классики, и мы, конечно, вспомнили о Диккенсе, о его Оливере Твисте, также о Шарлотте Бронте, Джейн Эйр, и отметили следующее, что тогда все-таки образ, создаваемый образ литераторами детей-сирот, был такой очень романтизированный, такой вот розовый, чистый. И, наверное, именно такой он и мог быть в тот период, потому что общество не готово было воспринимать, опять же, наверное, человека вот таким, какой он есть, с его какими-то проблемами, ребенка в том числе. Вот он должен быть такой очень чистый и розовый для того, чтобы действительно сердце людей откликнулось и готовы были люди ему помочь. И вот произведение Диккенса, оно просто совершило своего рода такую социальную революцию, переворот, потому что очень много изменилось после того, как эта книга вышла в свет, и там завелись судебные дела, многие лишились своих рабочих мест, и самое главное, просто пересмотрели вообще отношение к сиротам, к тому, что происходит в этих работных домах и так далее. Если мы уже двинемся чуть так вглубь истории и вспомним о Гюго Юго, его отверженные, мы говорили о Гавроше, то увидим, что это уже более такой, более реальный мальчик, он не такой розовый, и, скажем так, проходя через все испытания, будучи на улице, он ведет себя не как идеальный ребенок. Но, тем не менее, уже общество готово воспринимать вот ребенка именно таким, какой он есть. Вот скажи, пожалуйста, вот в свою очередь, на тебя, может быть, какие-то герои из этих произведений произвели какое-то впечатление, или, может быть, какая-то другая книга, которая тебя как-то вот вдохновила, дала какое-то направление мыслей?
Ну, я думаю, да, я в этом смысле жертва литературы, потому что я с раннего детства читала очень много, и сироты практически во всех произведениях присутствовали. Что зарубежная классика, вот сейчас перечислили, да, несколько произведений, что русская классика. Я помню прекрасно «Казетту» Виктора Гюго, еще один персонаж того же романа. И я читала, такое было специальное издание для детей, тоненькая книжка с картинками, наверное, еще дошкольницей была. И рыдала очень долго, значит, что вынуждена расстались мама с своей дочкой, значит, что ребенок без защиты взрослого, это просто, я не знаю, какой-то объект манипуляции с людьми, всегда добросовестные. И было очень обидно. Ага. Потом я помню...
Диан, извини, пожалуйста, если можешь, поменяй местоположение, потому что очень идет такая плохая связь, мы практически тебя не слышим. Вот, я вот сейчас, может быть, у Светы как раз спрошу. Света, тебя кто вдохновил, впечатлил? Потому что я помню, вот когда я Оливера читала первый раз, ну, у меня вообще никак не пошло. У меня с языком Диккенса вообще некоторые проблемы, вот, с его стилем. А вот Джен Эйр, да, вот она меня как-то зацепила, и я прям так серьезно переживала за девочку, там, то, как над ней издевалась. Измывались.
Ну, я, собственно говоря, меня вообще любое человеческое страдание трогает, да, и я не могу сказать, что отдельной какой-то у меня полосой идут сироты, то есть такие же несчастные дети бывают и в семьях, где мама там с папой не обращает на них внимания. Конечно, и Джен Эйр, и Оливер Твист, но я могу сказать, что мне вообще вот тема сирот, это же, она очень обширная, это же и Золушка, та же самая сирота, то есть это же и в сказках, мы с детства на этом растем, поэтому я, собственно, к этому привыкла, что вот есть сироты, и есть, собственно, два как бы направления, им плохо в семье, в родственной в какой-то, где они оказались, и они вдруг куда-то уходят, им становится хорошо, или им плохо в приюте, и они в какую-то, собственно, попадают в семью, где им становится, то есть они как бы два разных направления, да, как там...
Либо каким-то образом чудесная жизнь устраивается, ну, как в «Золушке», да, ты вот упомянул, да?
И вот она из полюбила семьи, ее принц. Да, уходит в какую-то хорошую семью. Или там было плохо в приюте и попадает в семью, да? Там Гарри Поттеру было плохо вот в этой в семье у родственников, да, и он уезжает вот в эту школу, и там ему становится хорошо. То есть, ну, это как бы аналог детского дома, да, где ему становится хорошо. Поэтому я не могу сказать, что есть какое-то одно для меня было направление, которое я считала единственно верным.
Не, ну, может быть, просто кто-то из персонажей был как-то ближе, вот особо чем-то зацепил.
Да, такого вот не было, чтобы прям вот он мне взял.
Хорошо, сейчас мы попробуем у Дианы спросить, Диана, зацепила давайте, ли ее. Диан, мы тебя слушаем.
Да, Таня, вот скажи, только слышно или нет?
Да, вот сейчас уже лучше. Надеюсь, так и останется.
Не двигайся,
хорошо,
главное.
Не двигайся, стой на месте.
Да, слышно лучше, так. Стою. Ну вот кроме «Казетты», как я уже сказала, Виктория Гюго, был еще у Марк Твена такой прекрасный «Гекльберри Финн». И это как раз расходится с литературой Диккенса, с Оливером Твистом, да, где ребенок-сирота такой порядочный, никогда не соврет, будет всегда по чести. Вот «Гекльберри Финн» уже более реалистичный человек, и он мне безумно нравился с твоей позицией. Никак он не мог встроиться в домашнюю жизнь, да, все время сбегал, когда его приглашали куда-то пожить, и возвращался к свободе. А потом в нашей, например, литературе есть такой у Чехова очень коротенький рассказ. Если помните, «Спать хочется».
Да, где
девочка-сирота
она задушена.
Да-да-да, страшный этот рассказ.
Да, и она, в конце концов, того младенца, за которым ей поручили ухаживать, он все время плачет, он не спит. Ну, все печально, трагично заканчивается. Она его, собственно, душит, и вот тогда обретает вот этот покой. И вот даже в детстве мне не казалось это каким-то вот ужасным поступком, потому что показано очень тонко, как подвели ребенка вот к этой черте. И, может быть, в сегодняшний день это помогает понимать, что происходит в душах детей,
почему они иногда не так себя ведут, как хочется нашему обществу, да, или какие-то поступки странные совершают. Угу. Ну, все это объяснение.
Ну да, здесь показана такая, да, ну, трагедия, там, трагедия, да, обоих, да, и одной, да, и абсолютно другого. Угу. Ну, вот мы еще...
Нужно искать объяснение.
Да, мы еще как раз вспомнили, подходя уже к более современным реалиям, Макаренко... Вот, да, я очень хотела, чтобы...
Я очень люблю.
Да, я очень хотела, чтобы Света как раз была тоже на этом эфире, но была Руслана Яценко, спасибо ей большое, она тоже хорошо там откомментировала. Вот, но вот, скажем так, мы сейчас на современной платформе, поэтому мы сегодня будем говорить и о твоем романе, о современных детях, именно о детях-сиротах. И вот, собственно говоря, здесь некий такой запрос, запрос-вопрос рождается у общества, потому что все-таки мы видим, ну, по некой такой рефлексии, по исторической линейке, что сейчас дети не голодают, например, как это было у Оливера Твиста, когда его наказывали за то, что он попросил дополнительную порцию каши, что нету работных домов, детей не эксплуатируют никоим образом. Мы видим также, что, ну, скажем так, бродяжничество и уличные дети – это не закрытая тема, но если мы говорим о тех, кто уже помещен в детский дом, то есть они не на улице, это не гаврош. У них крыша над головой, их достаточно так, ну, обеспечивают, они учатся, они под присмотром взрослых. Им
айфоны у них.
Айфоны, вот я только сейчас хотела сказать, подарки, развлечения, и вот как неоднократно говорили мне некоторые мои знакомые, да я своим кровным не могу представить того, что получают вот ребята в детском доме. И плюс еще, конечно, все знают, вот слушай, кстати, вот это знают все, что по выходу из детского дома, значит, ребятам обеспечено жилье, они должны получить квартиру и еще какие-то невероятные деньги на карточке. Ну, да, вообще, просто, знаете, не жизнь, а малина. И
ну,
вот...
Это на самом деле очень многие родители, ну, скажем, которые пока или вообще далеки от темы детских домов, представляют себе, что, ну, скажем, детский дом – это некий лагерь такой или санаторий, вот дети там хорошо едят, пьют, с ними занимаются, учатся. И они действительно искренне говорят, что я своему кровному, например, не могу дать квартиру и миллион рублей на сберкнижке по достижении 18 лет. То есть он идет у меня сам там куда-то учится, общежитие или работает, подрабатывает, что-то снимает или еще что-то. То есть при этом они считают, что действительно у детей, которые выходят из детских домов, у них прекрасная ситуация, и они только в силу собственной дури, скажем так, не пользуются этим.
Ну, искренне еще и, понимают. Да, да, и гены еще, гены. Да. Не забудь, пожалуйста, да, что вот яблоко от яблони недалеко, да, поэтому...
Ну, то есть все дело в генах.
Да, и поэтому иногда даже ругают государство, вообще зачем вкладывать в них, когда явно это не пойдет на что-то доброе. Все это разбазарится за наши же кровные, поэтому особо восторгов это не вызывает. Ну вот давайте, может быть, мы как раз все-таки и начнем с того, будем отвечать на этот вопрос, вот почему же все-таки ребенку плохо-то в детском доме. Вот об этом, собственно говоря, и книга Дианы «Чужие дети». Вот, пожалуйста, советую всем приобрести, почитать. Очень много, уверена, вы для себя откроете. И вот этот образ ребенка, он станет не абстрактным, а более конкретным с его особенными нуждами. Но вот почему ребенку плохо в детском доме? Вот, Диан, давай с тебя, а потом к Свете тогда.
Да, ну, это такой большой миф, что материальное может воспитать человека. То есть почему мы застряли на этой мысли в эпоху потребления, что дай ребенку все, что только можно придумать, компьютер, я не знаю, там, крышу над головой, прекрасные условия, еду, и он вырастет. Не получается ни в детских домах, ни в тех семьях, действительно, когда ребенка задаривают, как бы извиняясь за то, что не могут быть с ним вместе. Это же тоже часто бывает, когда родители 24 часа в сутках работают, ребенок сам себе предоставлен, но вот чтобы искупить вину, вот эти задаривания.
Ну и да, здесь мы уже говорим о социальном сиротстве таком.
Угу. Общество делает то же самое по отношению к детям-сиротам. Мы вину же все чувствуем, хотим того или нет. Но далеко не все понимают, что помощь нужна адресная, конкретная и душевное тепло, индивидуальное каждому ребенку от одного конкретного взрослого. А по-другому не работает. И мы поэтому свою вину искупаем подарками в детский дом, какими-то там еще, я не знаю, развлечениями, экскурсиями для этих детей. И получается, что формируем у них иждивенческую позицию, осознанно или нет, я не знаю, но, по-моему, это очень просто.
Достаточно осознанная позиция.
Больше, чем он может себе представить. то он и понимает, в жизни все валится с неба. Все всегда будет готово, все всегда мне дадут. И я буду просто пользоваться по праву того, что я сирота. 18 лет это обрывается, этот золотой дождь. Ребенок, который не умеет ни себя обслужить в детском доме, за него все делают абсолютно. Стирают, стоят, убирают. Учиться он не привык, потому что зачем? И никому это было не надо никогда. Никто не переживал, ни мама, ни папа, да, о его успехах и достижениях. И он остается в этом мире со своими там, не знаю, даже если квартиру дадут, тут вот миф закрепили, у каждого ребенка по-разному при выходе из детского дома. У некоторых копится пенсия, у некоторых не копится, некоторым положена квартира, некоторым нет. От многих нюансов зависит.
Диана, опять просто здесь у нас связь опять запрыгала, вот поэтому немножко тебе тяжело сейчас слушать. Очень интересно. Давай, пожалуйста, находи нужное место, и мы снова тебя ждем. Свет, ну вот продолжи просто мысль Дианы.
Я, во-первых, хочу сказать, что да, вот эта иждивенческая позиция, она как бы не всегда даже исходит, ну, то есть можно как-то с обидой, что ли, сказать, вот они такие иждивенцы, да,
ну, что и происходит, что ли, да, да, что и происходит.
Потому что, ну, получается, что действительно, когда вот мы говорим о том, что вот они выходят из детского дома, и они считают, что им все должны, потому что им давали, 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 давали. С одной стороны, это правда, а с другой стороны, их ведь никто не учит чему-то другому. И на самом деле все равно человеческая потребность в любви, в общении, она у них есть. Я могу рассказать свой собственный опыт. Вот совсем недавно, когда перед Новым годом я увидела очередной, столкнулась с призывом, значит, «Стань Дедом Морозом, купи по списку, да, значит, ребенку подарки». И вот там вывешен этот список, значит, горнолыжная куртка там, Ваня, 15 лет, там, Маша, значит, 14 лет, там, планшет обязательно, там, iPad.
Air. А как же? А вот. Как? Чудо так чудо, да, да, давайте.
И я вступила в некий спор с человеком, который все это организовывал. Я говорю, ну, как бы здорово, ну, и он говорит, у ребенка должно быть чудо. Обязательно, на Новый год должно вот произойти чудо. Я говорю, ну, как-то это вот для меня это сомнительное такое чудо, и я задала вопрос девочке, которую я как раз собиралась брать на зимние каникулы, мы уже с ней достаточно тесно общались. Ей 14 лет, Полина. И я спросила, хорошо, Полин, вот скажи, пожалуйста, да, поговори просто со мной на эту тему, если ты готова, честно, что вот происходит, когда... Она говорит, ну мы же прекрасно понимаем, когда мы пишем эти списки, что никакой это не Дед Мороз, и никакой это не чудо, что это взрослые и богатые дяденьки и тетеньки, которые ничего другого не могут для нас сделать. Они не знают, как нас зовут, мы не знаем, как их зовут, им просто нужно что-то сделать, чтобы им, ну, как минимум стало легче просто совесть облегчить. И поэтому, естественно, раз мы же не можем у них попросить «я хочу быть счастливым» или «я хочу, чтобы меня кто-то любил», «я хочу, чтобы обо мне кто-то заботился». Мы можем попросить айфон, куртку, какие-то украшения, косметику. Только это мы можем попросить. Хотя на самом деле, конечно же, мы все хотим другого. Если бы нас спросили, какое чудо, мы бы все написали совсем другие вещи.
Да, сразу пришла вот эта вот фраза на ум, когда разговор между малышом и Карлсоном, и малыш страдает, что у него не может быть собаки, вот, а Карлсон с удивлением, что, ну, дорогой, здесь пироги, варенье, что еще? Он говорит, эх, Карлсон, не в пирогах счастье.
Вот они понимают, что не в пирогах счастье, и тут же они понимают, что им никто не может ничего другого предложить.
Кроме пирогов-то.
Да, только пироги приходится, поэтому раз уж пироги, так давайте пусть будут это пироги, так пироги. По максимуму все взять. И, кстати, вот в этой же книжке есть замечательный момент, если можно, да,
я давай, буквально... зачитай.
Прямо, это когда Катя, главная героиня, она знакомится с Юлей, с девочкой из детского дома. Девочке, ну, девочка уже 12 лет, и, ну, вроде бы они договариваются, что сейчас вот я как бы... Вот, и Катя, ну, сказала уже Юле, да, что вот приглашаю в гости, там поедешь в гости. Юлька заметно оживилась. Значит, Катю ее рассказы про тюрьму и плохую учебу не напугали. Ну, тюрьма — это там родственники у Юлины. Мама там и брат старший сидят. Это что-то. Даже если удастся только один раз к ним сходить, будет классно. Подарят что-нибудь, пожрать можно будет нормально. Не безвкусный суп из столовки, который она видеть уже не может. В кино сводят. Еще на что-нибудь получится раскрутить. Надо ковать железо, пока горячо. И, то есть, в принципе, это как раз, к сожалению...
Ну, вот короткая, то, но что, реальная зарисовка.
Да, реальная,
да?
зарисовка. Угу. И дети действительно понимают, что поскольку их уже предавали, а многих и не один раз, то единственное, что они могут действительно пока получить, это вот что-то подарить, поесть, сходить в кино, какие-то развлечения. О чем-то серьезном, ну, если детей этому не учат, если 16 лет, 15 лет, 12 лет они видели только плохое отношение и наплевательское, ну, то есть никого не волновало, что он на самом деле хочет, что ему интересно, что ему нравится.
Ну, ты знаешь, я тоже сейчас как раз зачитаю вот отрывок именно в эту тему по поводу того, почему же все-таки в детском доме это плохо. Лёха рвал металл, попадись ему эта Юлька где-нибудь ночью, придушит и не пожалеет ни разу. Вот почему одним в этой жизни все, а другим ничего? Такую маму, как эта Катька, он и сам бы себе хотел, хотя давно по жизни забил на идею найти семью. Думал, что стал железным, плевать на всех взрослых, предателей и дебилов, они сами по себе, а он сам по себе. Но оказалось, нет. Катя Родионова засела у него в голове. Он ей, конечно, соврал, всю книгу целиком пока еще не осилил, но то, что прочел, задело. И хотелось обсудить, спросить, что на самом деле было в ее жизни именно так, а что она сочинила. Обидно, что Катя досталась Юльке, что Катя досталась Юльке, которая все равно не оценит. Так и будет по своей родной мамаше страдать. А он бы дорожил этой семьей. Да только кто его к себе позовет? Чтобы успокоиться, он достал из кармана пачку и, вытянув сигарету, прикурил. После первой затяжки острая боль отступила. После пятой пришло правильное состояние, все пофиг. Леха с трудом отклеился от железного косяка двери, который словно прирос, пока стоял на крыльце Батора, и стал спускаться по лестнице. Закинул лицо к небу, глубоко вздохнул, но ничего не почувствовал. Ничем не пахнет ни весной, ни зимой. Замерла природа в безвременье. Леха не знал, куда податься. В школу идти уже не было смысла. Два первых урока он проспал. Теперь не резон являться, только лишний раз нарваться. Мозг опять начнут полоскать про будущее, про дворника, про как же ты будешь жить. Да им-то какое дело? Их никого не парило, когда он младенцем до посинения орал в своей кровати и получал за это по заднице. Их не парило, когда он падал, ушибался, но на раны никто не дул. Зато отвешивали подзатыльники, чтобы не бегал, ходил нормально. Ибо ничего создать... Ибо нечего создавать взрослым людям проблем. Его не спрашивали, когда он хочет есть, а когда на горшок. Все малыши живут в Баторе с троем и строго по расписанию. За детей все и всегда решают взрослые. А теперь вдруг проснулись. А как же ты будешь жить? Да ему-то откуда знать? Ну вот тоже такая вот короткая иллюстрация, да, именно к тому, что же в детском доме-то происходит, помимо подарков, развлечений и там всех прочих удовольствий, о которых вот иногда, на которые, вернее, с такой, ну, не завистью, а может, иногда и завистью посматривает кто-то со стороны, что действительно, вот как им хорошо там живется.
Как им хорошо, но на самом деле, когда я говорила с теми же людьми, которые там каким-то образом причастны к этому одариванию детей в детских домах, я все время спрашиваю, знаете ли вы хоть как зовут этих детей, которым вы дарили, хоть кого-то из них вы запомнили, хоть что-то дальше там происходит у вас с ними, к сожалению, нет. То есть это все ограничивается тем, что я стал Дедом Морозом. Ну, может быть, кто-то помнит. Я был Дедом Морозом для Вани 15 лет, 3 года назад. Я ему оплатил планшет.
Ну, и уже, знаешь, вот такое ощущение, что все-таки вот день недаром прошел, что-то хорошее,
да,
было,
нет,
сделано.
Я всегда, да, считаю, что это очень хорошо, когда у людей есть потребность делать добрые дела. Хорошо, когда она есть, хуже, когда и вот этого уже нету. Тут важно ведь, ну, как-то направить, ведь есть же масса других способов. Не обязательно брать сироту в дом к себе. Конечно же, очень многие люди боятся. Ну, у нас сейчас образ сироты — это скорее такой маленький ребеночек такой, да, вот он бегает, бедненький, вот его, значит, приходит, забирает
родители.
Образы
нашего времени.
Да, нашего времени. У нас сейчас образ такой вот, а если это подросток, то это обязательно какой-нибудь такой, скажем, родители погибли, и вот он талантливый такой сидит там, круглый сирота. Реальность, она другая. У 90% сирот в наших детских домах Во-первых, это дети старше 10 лет. Во-вторых, у них есть родственники, родные и близкие, далеко не всегда бедные люди. Об этом, кстати, тоже есть в книжке замечательный момент. Если можно, я бы его прямо зачитала, потому что мне прям это нравится. Угу. Это когда Юля, девочка 12-летняя, уже пришла жить в семью Кати, и у нее умерла кровная ее бабушка, и они поехали на похороны. Значит, вот они приехали на похороны. Так, за время в пути, это когда Катя с Юлей ехали к родственникам на поминки, за время пути, благодаря своему проводнику, Катя успела стать экспертом по семейной истории, родственным связям приемной дочери. Обширная сеть родни щедро покрывала Подмосковье. У кого свой дом, у кого таунхаус и Москву. Непонятным оставалось только одно – как при таком обилии близких по крови и успешных в социальном плане людей ребенок оказался в детском доме? Катя очень хотела задать этот вопрос, но уговорила себя, что бестактность данной ситуации – не лучшая стратегия отношений. «Юлечка, как у тебя в школе идут дела?» – это был первый вопрос тети, обращенный к ребенке. К ребенку. С двойки на тройку просипела Юля в ответ. «Как же так?» – Катя достал сукоризненный взгляд. «Надо понимать, что образование – это твое будущее. Вот моя Ирочка – отличница, будет в этом году в университет поступать». «Юля умная девочка, у нее все получится». Катя стала обидна за дочь, за непонимание, которое всюду ее окружало. «Сейчас у нас трудный период, новая семья, новая школа. Но учиться-то все равно нужно». Закончится адаптация и приступим. Катя снова должна была объяснять и оправдываться. До конца учебного года мы решили не ломать копья на тему учебы, а летом займемся уж всерьез. Собеседница недоуменно пожала плечами, как будто хотела сказать, какая безответственность. Катя расстроилась и далась им всем эта школа. У ребенка и без того сейчас забот полон рот. Попробовали бы они переселиться с одной планеты на другую, сменив в жизни все, от пространства, запахов, ощущений до правил и принципов, по которым приходится жить совершенно новыми людьми. Катя не сомневалась в Юлиных способностях. Если наладится отношения в семье, она сама захочет вкладывать в учебу. Катя остановила машину около глухого забора, за которым возвышался огромный трехэтажный дом. «Ничего себе!» – не удержалась она. «У нас большая семья», – объяснила хозяйка. «Муж, я, четверо детей, еще моя мама с нами живет. Так что 600 метров оказались в самый раз». «Да...» – Катя только и смогла покорно кивнуть. «Хорошо, когда места много». И вот, ну, я перескочу немножко. В конце уже, когда они прощались, «Тетя, мы вам очень благодарны за Юлю», – прошептала хозяйке Кате на прощание уже на пороге. «Сами много об этом думали, но не решились ее забрать. У нас много детей, а у Юли такой характер». «Я понимаю», – Катя кивнула. «Конечно, это непросто. Вот-вот, и мы же знаем, что там в анамнезе». «А что?» – Катя изобразила недопонимание. «Ну как, наркотики, тюрьмы, все же сидят. Неудачная эта ветка в нашей семье, гнилая какая-то». Это вот, ну, на мой взгляд, достаточно типичная ситуация, когда, ну, вот у меня трое приемных детей, у них у всех есть родственники, тети, дяди, у как минимум двух детей живы матери, все в порядке. То есть это достаточно такая нетипичная ситуация, потому что если мы говорим об ну, те же исторические сироты, да, у того же Макаренко, там же, ну, как правило, или погибли, или где-то сидели, или еще что-то.
Ну да, то потому там... что после революции, или, да. например, мы говорим, как, чем отличаются сироты после Второй мировой. Но это же разница, да, когда здесь задаются вопросы, вот ведь и, друзья, время-то было другое. Вот посмотрите, как успешно они социализировались. И мы действительно это видим тоже и в книге, и литературе, и в жизни самое главное. Но ситуации-то разнятся.
Они были, да, они были разнятся. Сиротами, потому что там просто погибли все, и, но на самом деле вот сейчас, к примеру, я думаю, ведь действительно раньше, ну, если там многие забирали племянников, двоюродных племянников, это же обычное дело было, когда в семье жили свои дети, ну, после войны, да, я имею в виду, это обычное было дело. Сейчас это нонсенс и подвиг. А тогда это вообще не рассматривалось как подвиг.
Это то норма.
Есть, если, это была норма, если у тебя там погиб там брат, двоюродный брат или сестра, или кто-то еще там умерли, ты просто брал и все этих детей. Ну, конечно, что там, один род плюс-минус. А сейчас это почему-то уже стало рассматриваться как подвиг. Или, ну вот, поскольку людям все-таки совестно жить рядом с людьми, совершающими подвиги, да, хочется найти какое-то второе оправдание, другое, да, объяснение. Они корыстные все, это они за деньги делают.
Да, это еще один из таких брендовых ярлыков, которые ходят вот в умах общественности.
Да, две крайности такие. Либо вот эти приемные родители, это какие-то совершенно сумасшедшие такие подвижники, которые там жертвуют всем, либо это корыстные люди, которые за деньги берут вот эти
все. И вот, знаешь, самое интересное, да, ни то, ни другое не про нас.
Абсолютно.
Потому что мы не великие сподвижники, мы просто люди, и мы не до такой степени вот бессовестные, чтобы вот наживаться на несчастных детях.
Там особо не наживешься.
Нет, я в таком случае говорю, я говорю, ребят, если вы хотите озолотиться, вперед, пожалуйста, детские дома, или как у нас сейчас их называют по-другому, все функционирует, берите и зарабатывайте таким образом. Ну, давайте мы сейчас на короткую сейчас перебивочку уйдем. Друзья, мы сегодня говорим о книге Дианы Машковой «Чужие дети», говорим о образе современного ребенка, о потребности ребенка-сироты и о том, каким же образом все-таки ему помогать, если к этому есть такое сердечное расположение. Как делать это правильно? Вот давайте, пожалуйста, ваши мысли, ваши предложения с удовольствием будем принимать. Сейчас вы услышите в джингле телефон прямого эфира, а я напомню, WhatsApp и Viber, плюс 7-977-850-09-96. Пожалуйста, и также у нас еще идет непосредственная трансляция в нашей группе «Отличная семья. Все об усыновлении». Вы также можете туда посылать свои комментарии, будем их зачитывать. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами снова будем продолжать наш разговор. Не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Друзья, мы в прямом эфире. Сегодня у нас Диана Машкова, также у нас Светлана Строганова. Мы говорим сегодня о книге «Чужие дети» и о том, кто же такой ребенок-сирота и как ему помогать. Вот какой правильный, понятный образ, который очень хотелось бы донести до многих слушателей. Сейчас мы посмотрим, как у нас со связью у Дианы. Диана, мы слушаем тебя. Скажи что-нибудь. Татьяна,
я вас заслушалась, поэтому если плохо слышно, то я продолжу слушать с удовольствием.
Но мне очень хотелось у тебя бы все-таки спросить, потому что роман, который ты написала, он автобиографический, да, то есть ты пишешь о том, что происходило с тобой, с детьми, которые попали в твою семью. И вот здесь, соответственно, вопрос, который могли бы многие задать. А как вот эта установка, ну, не выносить ссоры из избы, что все-таки вот семья – это что-то такое личное. Почему ты решаешься об этом вот настолько открыто говорить?
Ну, потому что образов нереальных уже достаточно, и современная литература, кстати, тоже эксплуатирует образ ребенка-сироты, который в реальности отношений не имеет. А мы столкнулись с тем, что вот, собственно, детей реальных, настоящих, принять в семью может мало кто. Поэтому важно найти этих людей. Это можно сделать через книги, через такие передачи, как у тебя, Таня, через телепрограммы. И важно говорить. Это не было мое решение исключительно. Естественно, мы с детьми обсуждали. Дети читали, прежде чем это редактор увидел. И мы, в общем-то, в таком вот коллегиальном решение договорились о том, что это будет издано, что люди должны, собственно, узнать. И дети мои выступают очень часто на разных площадках, начиная со школы приемных родителей, заканчивая какими-то конференциями, куда приглашают. Там в общественной палате была конференция, они выступали. Потому что важно говорить открыто. Ребенок расскажет так, как было с ним. И это, наверное, самое достоверное свидетельство а не пересказ там третьими лицами, экспертами. Поэтому мы считаем, и дети это придерживаются той же точки зрения, что нужно рассказывать, нужно быть открытым. То, что они, наверное, не хотели бы совсем, то есть у них абсолютное право не выносить. И мы заранее, даже придя в семью, мы первым делом проговорили, что вы будете в школе говорить, да? Вот какую информацию вы дадите. И я приняла их решение, то, что они вот для себя определили, я буду говорить так, 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 а вот про это я не хотел бы. То есть для меня это закон. Значит, я могу говорить вот именно то, что они разрешают, но не трогать ту область, которая болезненная, неприятная и так далее.
Угу. Ну вот я думаю, что это особо, конечно, трогает и цепляет, когда ты понимаешь, что человек говорит о том, что он сам пережил, пережили дети, и ты понимаешь, действительно, это не сочинение, это реалии. Кстати, вспоминая уже об упомянутом выше Диккенсе, можно сказать, что он сам ребенок, который был в трудной жизненной ситуации, потому что отца его посадили за долги, и в 12 лет он пошел пахать на красильную фабрику. И вот то, с чем он там столкнулся, это тоже эксплуатация, унижение, это несправедливость, и многое-много, через что он прошел, впоследствии побудило его к тому, чтобы эту тему обнародовать.
Да, но сейчас как раз, кстати, вот я думаю, вот он 12 лет пошел пахать, и сейчас как раз несколько иная ситуация, когда в обратную сторону, то есть они до определенного момента живут на всем готовом, им никто... Они, по сути, я думаю, что, ну, вот мне кажется, что если уже и есть вот эти детские дома, ну, или сейчас они по-другому называются, да, то их вообще там перестали заставлять трудиться.
Да, я вот хотела об этом
они
сказать,
не умеют,
ты вот меня опередила.
То есть, да, получается так, что если раньше вот он маленький, он попадает в трудную жизненную ситуацию, или вот он сирота, и он что-то пытается как-то заработать, чему-то научиться, он уже там к 18 годам что-то умеет, то сейчас достаточно часто выходят совершенно беспомощные дети. Это касается всего. Это касается учебы, потому что если мы говорим о том, что вот мой, например, ребенок, который живет у меня в семье, кровный или там давно приемный, вот если он получает двойку, что я делаю? Я сажусь с ним и начинаю учиться. Ну или беру какого-то ему репетитора, да, если я сама не в состоянии там программу какую-то осилить. Но я с ним что-то делаю. Когда ребенок в детском доме получает двойку, ничего не происходит.
Ну, а кто бьет в колокола?
Никто не бьет в колокола, максимум, и скорее всего, ему поставят тройку, просто чтобы ему поставить тройку, получая
свой... И не портил, чтобы он тоже статистики определенные,
да,
конечно.
То есть ничего не происходит в этот момент, да? И поэтому, кстати, вот в арифметике добра, между прочим, есть программа «Шанс», которая... это репетиторы для детей в детских домах, для детей-сирот, да? То есть там репетиторы по скайпу занимаются с детьми из детских домов, то есть это, ну, хоть какая-то компенсация, скажем, да, вот у них нет семьи, никто не скажет, хорошо, садись, тогда давай мы тебя подтянем, потому что иначе они выходят с этими троечными сертификатами, допустим, их устроят в ПТУ, ну, сейчас это колледж, громко так называется, да, вот.
Ну, красиво.
Красиво, да, так красиво, колледж, вот, то есть вот они попадают в это ПТУ, но, как правило, никто не доучивается, потому что некому сказать, сиди, у тебя сессия, начинай заниматься. Ничего не происходит. То есть эти дети, получая даже поступление, потому что этому еще содействует детский дом, как правило, они в 16-17 лет поступают в колледж. Ну, опять же, что это за колледж? Там плиточник, да, укладчик, ну, то есть ну, ткачиха. Явно, что никакие там творческие профессии...
Свати баба бабариха.
Да, речи не идет. И, соответственно, происходит то, что происходит. И об этом тоже, кстати, в книжке есть замечательный момент. Я бы почитала.
Да, зачитывай.
Это когда два детдомовских... Двое ребят, они сбежали из детского дома, побеги тоже не редкость в детских домах. Вот они сбежали, и где-то им надо перекантоваться...
Давай, вот ты сейчас зачитаешь, да. А я потом зачитаю вопрос.
Они прятались по закоулкам до поздней ночи. Андрюхи, похоже, не было дома, не отвечал его домофон. То есть они пришли к другу, который уже выпустился, получил квартиру, вот эту ту самую сиротскую, да, там
долгожданную.
Квартиру он получил неподалеку от Баттера. Так что они вытаптывали родной район. Потом уже залипли около двери в подъезд, дождались, когда она откроется, и прошмыгнули внутрь. Лифт стремительно взлетел под самую крышу и распахнули двери. Они вылетели на площадку и стали звонить. Внутри квартиры оставалась гробовая тишина, словно звонок был немым. Игорь начал колотить ногой в дверь. Наконец, внутри квартиры послышались шаркающие шаги. «Андрюха, открой!» – прошипел Игорь в щель. «Это мы, Леха с Игорем. Чего надо?» «Сначала пусти!» Замок щелкнул, и парни увидели бывшего однокашника, заспанного в одних трусах с клокоченными волосами. В нос шибанул неприятный запах. «А мы тебе в домофон звонили», — изумленно доложили они. «Не работает», — объяснил хозяин квартиры. «Как-то так. Можно мы у тебя переночуем?» С места в карьер начал Игорь, сразу же захлопнул за собой дверь, закрыв ее на замок. «Вообще-то нам очень надо. Мы тебе пригодимся, у нас бабки есть». «Покажи», — Андрюх наконец проснулся. Игорь сунул трясущуюся руку в карман и вытащил скомканные купюры. Пятитысячные, тысячные, сотки, все вперемешку. «Где стырил?» — поинтересовался приятель. «Не твое дело». Андрюха молча пожал плечами и посторонился. Ребята прошли. Такого жилища Леха в своей жизни еще не видел. Хата новая, никакой мебели. И посреди пола куча грязной одежды, повсюду мусор и грязь. В углы комнаты голый матрас и скомканный плед. Такие им всем еще в Баттере дарили отдельные спонсоры. Под этим пледом без постельного белья и спал Андрюха. «А что без мебели живешь?» — не выдержал Леха. «А нафига? Ну как, блин?» — Игорь возмутился. «Мы-то где будем спать? Я вас что, звал?» «Не, ну не звал, конечно». Леха все еще не понимал. «Ну у тебя же на книжке дофига бабок было. Пенсию получал по потере родителей. За 18 лет около миллиона накопилось. Че мебель-то не купил?» «Не знаю». Андрюха пожал плечами. «Бабки как-то рассосались. Айфон купил, украли. Камеру хорошую взял с оптикой. Я ж фоткать люблю. Разбил. Погулял немного, то все, как-то так». «Но ты дурашка», — протянул свою любимую присказку Леха и изумленно покачал головой. «Ага», — Андрюха зевнул, с удовольствием свернулся калачиком на своем матрасе и с головой накрылся пледом. Через мгновение он уже спал.
Да, хорошая иллюстрация, знаешь, к тому вопросу, который я хотела задать Диане, именно почему книга написана именно о подростках. Вот, ну ты уже немножко обозначила образ сегодняшнего ребенка-сироты, это вот маленький ребенок, и как вот, скажем так, уже в обществе приемных родителей бытует вот это вот, ну, такое уже с полуюмором, что я искала голубоглазую девочку, да, вот такую все с кудряшками, вот такую ангелоподобного ребенка, но вот в результате у меня живет совершенно другое чудное создание. Вот, и действительно, потому что подростки, за ними очередь не стоит.
Ну, вот как мы говорим, никто, ну, как правило, да, в здравом уме не зайдет в банк данных и не начнет искать мальчик 15 лет, да, там.
Ну, хотя бы даже из-за того, что уже нету какой-то, ну, четкой связки и понимания, что вот этому детине нужны родители.
Я вот скажу, прямо буквально недавно был такой случай, когда мы одному совершенно чудному 15-летнему парню из Челябинска пытались найти родителей. И мы делали в сети, в соцсети репосты, и под его там фотографии, его описание, да, совершенно замечательный пацан, вот, 15 лет, все, хочет там поступать куда-то. И один человек написал, в 15 лет ему не семья нужна, ему он сам уже должен там содержать родителей, ему надо поступить в общежитие, стипендия. И я понимаю, что в обществе, наверное, это достаточно типичное,
конечно,
такое мнение, что
да,
зачем, собственно, 15-летнему ребенку уже семья не нужна. То есть ему надо поступить, помочь, и вот общага, и все. И, то есть это очень... Но это неправильное мнение, потому что в этом же, вот, например, отрывке, да, там Леха как раз рассуждает, что вот, ну вот скажем... Он вернулся в комнату, лег на пол у противоположной. То есть это когда он зашел в туалет и увидел, что там жуткий совершенно запах, все сломано, и, в общем, то есть на плите там стоял древний чайник, ничего, ни мебели, ничего. Уснуть не получалось, слишком много всего произошло и навалило за последние сутки. Лежал, смотрел на луну и думал о своей жизни. Какой бы ужас ни вызывало у него жилище Андрюхи, а ведь он и свою квартиру мог точно так же легко превратить в помойку. Вот сломался, к примеру, унитаз. Не работает слив, и вода не уходит, а наоборот прибывает. И что он станет делать? Куда бежать или звонить? Без понятия. Так и ссал бы в раковину или в ванну. Похоже, тот же способ выбрал и Андрюха. А посуда? Вот кто его знает, что нужно в дом покупать? Наверное, какие-то там кастрюли, сковородки. Только на что они ему? Яичницу сможет себе приготовить, натренировался у своих девок, а все остальное... Это высший пилотаж. Так и будет эту посуду без толку стоять и ржаветь. Легче пойти в кафе, нормально пожрать, чем мучиться со стряпнёй, да еще с непонятным результатом. Мебель? Ага. Кто бы знал, какую выбрать, тем более, какую надо. Ну, купил бы он себе, наверное, тумбочку. Это понятная вещь. У всех в Батори есть своя тумбочка. Но одной-то тумбочки для жизни, похоже, мало. Нужны какие-то грёбаные шкафчики в кухню, какая-то байда в ванную комнату. Для одежды еще гардероб. Голову можно от всего этого сломать. Откуда ему знать, как вообще люди в этих квартирах живут? Его за 16 лет научили или ходить в столовую 6 раз в день, в школу, на концерты, в актовый зал. И дорогу в свою спальню он выучил. Вот и все. Больше ничего от него не требовалось.
Да, друзья, здесь, как говорится, не надо слов. Вот он, нарисованный образ. А я вот здесь как раз хочу вопрос зачитать. Ну, так коротко его сразу немножко здесь сокращу, что Юля пишет о том, что взяла подростка на гостевой режим, но понимает, что не может стать для него мамой, хотя подросток этого ожидает. А вот надо как-то сказать о том, что она может остаться только другом.
Вот, ну, мне кажется, есть вообще прекрасный, если это Москва, то это вообще отличная возможность, потому что в той же арифметике добра идет курс, который называется «Наставник». Он как раз для тех людей, которые не могут по определенным причинам взять подростка к себе в семью, но, тем не менее, готовы каким-то образом с ним общаться, поддерживать отношения, помогать там советом, добрым словом, поддержкой. Та же самая ситуация, ребенок вышел из детского дома, у него есть квартира, у него есть деньги, он не знает, как их потратить, помочь ему, я не знаю, обставить квартиру, научить что-то готовить, да, подсказать, куда поступать, куда тратить деньги, куда нет, распоряжаться бюджетом, помочь с выбором там того же колледжа. И для этого не обязательно брать ребенка в семью, да, а можно оставаться в наставнических отношениях, и как раз на этом курсе учат этому. Это 6 занятий, выходные дни, и, собственно, можно просто пройти это обучение. Если нет такой возможности, я думаю, что здесь, ну, мой совет, вот эти дети, они очень хорошо чувствуют, когда им врут.
Угу.
Прям вот вообще нельзя им врать, ну, потому что все, им врали всю жизнь, их мнение никого не интересовало абсолютно. То есть это же на самом деле так. Их не спрашивали никогда, что ты хочешь, а что ты... И поэтому они привыкли, что, во-первых, за них все всегда решают, их никто никогда ни о чем не спрашивает, и им всегда все врут. И поэтому ситуация такая, что если Юля, например, понимает, что она не может стать ему мамой, это надо просто сесть и обговорить. То есть... 14, 15, 16 лет эти ребята уже прекрасно могут сами понимать и честно сказать, что ты мне очень нравишься, ты прекрасный парень, все, и давай попробуем пока вот такие отношения, я буду просто тебе близким человеком, наставником, я готова там тебя иногда брать в гости, приезжать к тебе, мы будем обязательно переписываться, на связи, попробовать так». Ну, во-первых, кто знает, может быть, когда-то это и придет в семье, а может быть, и так, и наставнические отношения, это тоже хорошо. Не все, кстати, дети хотят сами в семью. Я могу сказать, что я сейчас общалась с подругой Полины, которая вот ко мне весной уже приедет постоянно жить. И эта подруга, она, например, не хочет в семью. Она говорит, я хочу, вот, чтобы у меня был, конечно, какой-то взрослый, близкий человек, с которым я могла бы общаться, да. Там, доверять, там, советоваться, потому что, ну, есть, конечно, вопросы, где хочется какого-то взрослого участия. Но я бы не хотела пока в семью. Она говорит, гости, да, я могла бы ездить, но пока нет. То есть она не готова, у нее там сложная была тяжелая история, она боится и не хочет.
Да, это тоже, кстати, ну, важная информация, потому что срабатывает и другое мнение, что все всегда хотят в семью.
Нет.
Нет, а это на самом деле не так. Ну вот у нас просто время наше закончилось, оно пролетело очень быстро, я надеюсь, что мы сегодня смогли донести главное, что ребенку в детском доме плохо, друзья, потому что никакие айфоны и поездки, и что бы то ни было, материально не может заменить человеку человека. Он должен быть рядом, должна быть любовь, взаимодействие и все прилагающие.
Тут точно так же можно представить себя, вот если абсолютно, у нас забрать людей и оставить
там... И оставить там только материально. Да, вот будете ли вы счастливы? Навряд ли. Вот. И, конечно, советуем читать книгу Дианы, потому что она очень подробно и очень живо описывает вообще то, что происходит действительно с детьми в детских домах, почему подростки тоже нуждаются в семье и как вообще, что с ними происходит, когда они выходят за периметр. Поэтому читайте, друзья, хорошую литературу. Я надеюсь, что это действительно кому-то тоже в жизни поможет. И вам, и ребенку. Свет, спасибо тебе огромное. Диана, спасибо тебе. И до новых встреч. Спасибо, что были с нами.